Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наши телефоны прямого эфира 959-5939. Код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 495 и номер 959-5939. Милости прошу, пишите нам, звоните. Можно писать на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. По всему русскому православному миру сейчас идут царские дни. На приходах, кроме покаянных церковных служб и крестных ходов, открыты выставки, проходят вечера памяти. В минувшее воскресенье я была с концертом в городе Жуковском. Там на приходе во имя великомученика и целителя Пантелеймона выстроено прекрасная богадельня, есть музей и гостиная во имя святой преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Собрано много реликвий, открыта чудная выставка фотографий царской семьи, великой княгини Елизаветы Федоровны и ее супруга, великого князя Сергея Александровича. Мученическую кончину Елизавета Федоровна приняла на Урале в Алапаевске. Ее сбросили живой в шахту на руднике. Эта трагедия произошла на следующий день после подлого цареубийства, 18 июля, когда мы совершаем память старца всея Руси, преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца. И вот в этот день убиения убиенному супругу в 1905 году эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича. И вот в этот день было тезаименитство его. И думается, что в невыносимый смертный час великий князь был послан Господом в помощь и утешение невинно убиенной великой княгине Елизавете Федоровне. И, конечно же, сам святой преподобный Сергий Радонежский принял святую мученицу. Ковчег с мощами, с частицами мощей, которые находятся у нас в Москве, в Марфомаринской обители, сейчас находится на Урале. В год столетия царской русской Голгофы в Екатеринбурге собрались десятки тысяч паломников. Палаточный городок на 100 тысяч человек выстроен прямо в городе. Крестный ход возглавил сам патриарх. И крестный ход, дорогие братья и сестры, слава Богу, прошел от храма на крови, где был страшный Ипатьевский дом, до монастыря царственных мучеников на Ганиной яме, где тела святых сжигали. Крестный ход, слава Богу, идет не на Поросенков лог, где, очевидно, был подлог, а именно на Ганину яму, где было сожжение святых. Во время крестного хода я сама свидетельница тому, ежегодно совершаются чудеса, свечение в ночи иконы хоругвий, исцеление, особая пасхальная радость, что святые с нами, они живы у Бога и помогают нам грешным. В этом году мне на царские дни не пришлось побывать на Урале, потому что здесь, в Москве и области, очень много царских вечеров памяти, где я всегда участвую. Но Бог даст, я буду там несколько позже. А сегодня я попросила, чтобы нам дозвонились из Алапаевска. Там тоже, как в Екатеринбурге, будет ночная служба и крестный ход. И из Екатеринбурга. Там крестный ход уже был минувшей ночью. Тоже должны дозвониться. А пока мы ждем этих звонков с Урала, я кратко делаю объявление о царских вечерах. Послезавтра, 19 июля, в 19 часов, в Архиповском зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского пройдет премьера кантаты «Голоса из Поднебесья» композитора Виктора Александровича Аграновича на мои стихи Нины Карташовой. В исполнении замечательных солистов арию царевича, кстати, будет исполнять молодой дебютант тенор. Приходите, пожалуйста, это 19 июля, четверг в 19 часов, Архиповский зал консерватории, Брюсов переулок, дом 2, метро «Охотный ряд». Режиссер показывает, у нас звонок, дай бог, чтобы это с Урала. Алло, добрый вечер, алло.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогая Нина Васильевна.
Представьтесь.
Это Гришин Дмитрий Борисович, председатель Сергиевского мемориального фонда, историк, писатель, активный сотрудник радио «Радонеж».
Да, это мы знаем, это мы знаем. Вы сейчас на Урале. Вы
были... Да, мы сейчас на Урале, и здесь время отличается от московского на 2 часа, так что у нас практически уже ночь, и здесь, в Алапаевске, где я сейчас нахожусь, приближается время крестного хода на шахту Верхнесинячинскую, где закончилась земная жизнь и был совершен мученический подвиг преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, ее крестовой сестры Варвары, князей императорской крови Константиновича, великого князя Сергея Михайловича и его верного приближенного Федора Ремеза.
И Владимира Полея.
Да, и князя Владимира Полея, совершенно верно.
Много народу тоже, наверное, так же, как в Екатеринбурге, да?
Да, да, конечно, то, что мы вчера видели в Екатеринбурге, это особое событие, не раз бывая на этих крестных ходах, должен сказать, что на сей раз он собрал невероятно, это понятно, большое количество людей присутствовали. И наши православные братья из Сербии, из других стран. То есть это было международное, можно сказать, действительно планетарное событие по значению. Возглавлял его, как вы все знаете, конечно, святейший патриарх. Но сейчас, вот не знаю, насколько это подтвердится, к нам сюда в Алапаевск пришла новость о том, что, по всей видимости, святейший патриарх возглавит и этот крестный ход, и для чего специально ночью прибудет вот в Алапаевск для того, чтобы вместе со своей паствой совершить это деяние. В Алапаевске проходят очень большие дни, святыня Алапаевска они называются, их проводят в частности Уральское землячество в Москве, и здесь прошли многие конференции, концерты, самое главное, благотворительная и милосердная деятельность, потому что мы же знаем, что главная память, она не в камне, не в бронзе заключается, а в наших сердцах и в наших делах. И очень много здесь было оказано на акции «Белый цветок» сборов благотворительных средств и милосердных деяний, в частности, вот этим уральским землячеством ежегодно и сейчас тоже поддерживается активно центр медицинский для детей, больных церебральным параличом. Вот, привозятся им подарки, устраиваются здесь для них интересные концерты. Здесь прошли также малые елизаветинские чтения, они тоже для детишек. И каждый год вот в детской библиотеке здесь все больше и больше детей участвуют в викторинах и в конкурсах, посвященных житию преподобного мученика.
А литургия начнется в 12 часов по уральскому времени, да?
А, значит, начнется, да, около полуночи литургия, а крестный ход начнется по местному времени в 2 часа ночи.
Угу. Ну, помоги Господи, как хорошо, что вы на Урале представляете нашу Москву. Наверное, ваша книга «Сергей и Елизавета», замечательный альбом, представлены там как-то на Урале?
Да, 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 и проходит здесь презентация книги Елизаветы Федоровны, также вашим покорным слугой написанная. Она была сначала представлена в Петербурге, затем в Москве, в Марфо-Мариинской обители, а теперь на Урале. То есть таким образом как бы повторяет жизненный путь великой княгини в России. И вот и в Алапаевске, и в Екатеринбурге также читатели познакомиться с этим жизнеописанием.
Спаси Господи. Поклонитесь уральской земле, Алапаевску, от нас, от всех радиослушателей,
да.
Радонежа.
Вот. Да, я надеюсь, что
и вздохните о нас там.
Да, Радонежа сейчас мысленно и молитвенно будут с нами.
Да,
и
мы все с вами.
Им низкий поклон с святой уральской земли.
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачу. У нас сейчас был звонок из Алапаевска. А я продолжаю объявление. У нас еще должен дозвониться человек из Екатеринбурга. А я пока делаю объявление. 21 июля в 14 часов в доме отдыха поселка Снегири, Истринский район, по благословению настоятеля храма Рождества Христова, отца Александра, пройдет царский вечер, в котором принимают участие школа Рождество, а также известные мастера искусства. И вот даже из Вятки приезжает матушка Людмила Кононова. Вход свободный. И вы также можете приехать в Снегири утром, в поселок Снегири, там прямо на литургию в рождественский храм. Храм замечательный. Отстоите службу, и после службы, пожалуйста, приходите вот на этот вечер «Царское дело», который будет проходить в доме отдыха Снегири. Это уже будет, конечно, после службы. В 14 часов вход свободный. Это 21 июля на Казанскую. А 24 июля в 18:30 в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская пройдет ежегодный, традиционный уже 27-й царский вечер. В саду усадьбы славянского центра будет исполнять гимны, марши и вальсы царской эпохи губернаторский оркестр Московской области. А в камерном зале на втором этаже пройдет концерт, в котором выступают известный пианист Сергей Семенов, народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженный артист России золотой баритон казак Василий Пьянов, лауреат международных конкурсов Галина Митрофанова, сопрано, солист Большого театра, тенор Николай Семенов. Это будет наше служение и музыкальное приношение святой царской семье и верным слугам. Повторю, это день святой Ольги, 24 июля, вторник, 18:30, Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская. Приходите почтить память, послужить этим нашему святому царю. Кстати, там будет представлена книга с таким емким названием «Отречения которого не было, останки которых нет и где искать наследника престола». Ну и по пути, конечно, можете зайти рядышком. У нас здесь наша редакция «Радио Радонеж». Пятницкая улица, 25, строение 1. Здесь всегда кто-нибудь есть в редакции с 12 до 6, уж точно кто-то есть. И вы можете оставить пожертвование на «Радио Радонеж», потому что положение у нас действительно очень тяжелое. И если мы хотим, чтобы оставался эфир «Радио Радонеж», нужно помогать. Показывает дозвонение. Звонились, да? Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Нина Васильевна, дорогая. Сегодня такой...
Подождите,
день...
Наташа, это ты, что ли, из Екатеринбурга?
Да. Наташа. Да, Екатеринбург, да.
Ну вот чего? Рассказывай. Рассказывай, как ночью была на крестном ходе.
Ой, как, Нина, то здесь чувства такие, я даже передать их не могу. Вот настолько сегодня день переполнен. Такие интересные встречи, такая литургия, крестный ход. Вся Россия собралась. Вот это было какая-то всероссийское какое-то покаяние. Это настолько было просто, ну, я не знаю, и
причащалась,
соборная молитва.
Наташа, причащалась?
Я причащалась на Петра и Павла. Нет, я сегодня не причащалась, но мне
ну,
кажется,
дошла хорошо.
Ход...
Наташа, я вот помню, как я шла в крестный ход на каблуках, но меня владыка Викентий тогда благословил и дошла. А вы сейчас как там? Столько шли?
Да, нет, мы прошли все здорово, 25 километров, их мы просто не заметили.
Ночью,
конечно,
да.
Ноги гудят, но чувства просто переполняют. Это со всех городов, это и Краснодар, это все наши города Урала.
Да и за рубежа
и Дальний
тоже,
Восток,
да.
И за рубежа. Тут столько народу, здесь море народу. Я вспомнила, когда была первая литургия, 20 лет назад на Ганиной яме, у нас было человек 50, ну, может, чуть побольше. Была ночь, было совсем темно, звезды горели и низко-низко, и свечи, которые освещали лица людей, шла литургия на Ганиной яме, вот на той шахте, куда были...
Да, там еще не было храма, да?
Там вообще ничего не было, было пустое место, и мы еще машину батюшки практически по Коптяковской дороге вытаскивали из всяких этих, из всякого болота.
Да.
Ну, в общем, здорово, конечно. И сейчас прошло 20 лет, это буквально какое-то мгновение, и столько народу, столько... Мы шли через мост. Мост раскачало так, что люди стали сталкиваться друг с другом. Ну, то есть никто ничего не понимал, а как бы в резонанс вошло, и люди, в принципе, не шли каким-то шагом там или еще что-то. А раскачался мост, он стал качаться, как
в качели. Потому что много людей, да.
Много, это море людей, океан просто. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Ну, просто чувства переполняют. Я даже вот словами очень трудно выразить то, что мы сегодня ощутили.
Да, это великое чудо, и царственные мученики, конечно, с нами. Спасибо, дорогая Наташенька, спасибо. Поклон Уралу, Екатеринбургу. И, надеюсь, мы скоро встретимся с вами.
Да.
С Богом. Ну что же, дорогие братья и сестры, конечно, это великая трагедия. Малый апокалипсис русского народа и великой России произошли 100 лет назад. И вот чтоб не было повторения, вернее, завершения этого апокалипсиса и торжества над нами Антихриста, мы все-таки должны знать, помнить, молиться царственным мученикам, преподобной мученице великой княгине Елизавете Федоровне, ее верной инокине Варваре, всему сонму русских новомучеников. И самое главное – ценить, любить, помогать друг другу. Наша сила в единомыслии, единоверии, любви к Богу, к ближнему и нашей дорогой великомученице России. Облака надо мной парусили, ветер гимны священные пел. Сквозь века я прошла по России, заглянув за последний предел, и воздев к Богородице руки за страдальцев, чьим духом дышу, неужели все русские муки были зря? Я ее вопрошу. Богородица очи открыла. У Христа вы остались одни, только русская вера и сила победит окаянные дни. Божий меч на приспешников ада в руки дан православным святым. Вам на помощь, любимые чада, мудрый Сергий, отец Серафим и святых древнерусских дружины и последних страдальцев полки. Только будьте верны и едины, вы последние ученики. утешает нас Мать Пресвятая, а поганые пленом грозят. Снилось мне, показалось, не знаю. Облака надо мной парусят. Я очень люблю царственных мучеников с детства, и нет дня, чтобы я не помолилась им. Я и родилась на Урале, в ссылке обеих моих бабушек, там, где была русская царская Голгофа. И если мы хотим, чтобы Россия снова стала великой, мы должны знать, ценить наше прошлое, а в настоящем, по мере сил, уж каждый должны навести порядок в наших отношениях, в наших полузабытых христианских традициях, в русской речи, в воспитании детей, в чувстве собственного достоинства. И нам великий пример, образец, царская семья, Елизавета Федоровна. Там нет ни крупинки грязи или подлости. Там высокий дух, кристально чистая душа, изящество во всем, великая любовь к Богу, к родине, друг другу и к великому русскому народу, рыцарская жертвенность и благородство. Вот не любить царскую семью, не оценить их подвиг – это просто низость, это все равно, что плюнуть в родного отца, который отдал тебе все, что мог. И сейчас у престола Божия предстоит за нас грешных. Поздравляю всех с днем преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Завтра в Лавре большое торжество. Я знаю, что ваш любимый батюшка, игумен Феофан Замесов, который окормляет Софринскую бригаду, идут сейчас крестным ходом, может быть, даже уже дошли, со станции Ашукинска идут пешком в Сергиев Посад. Ну и, конечно, с днем памяти царственных мучеников. Преподобная мученица великой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары, надо вспомнить о том, что 12 июля 18 года в Перми был убит великий князь Михаил Александрович. С государем и семьей были убиты верные слуги доктор Боткин, камердинер Труп, повар Харитонов, горничная Анна Демидова, а в шахту в Алапаевске были зверски сброшены, кроме Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин Игорь Константинович и князь Владимир Полей, талантливый поэт. Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ на глубине 15 метров. Вся переломанная, со страшными ранами и ушибами, Елизавета Федоровна нашла в себе силы перевязать своим апостольникам раны упавшего рядом с ней князя Иоанна Константиновича. Вот есть ли в мировой истории более жестокая и страшная трагедия? Вслед за государем взошел на Голгофу в 20 веке почти весь православный русский народ. Все те, кто не побоялись в годы лютых гонений исповедовать Христа, нашу веру, не уронили чести. Таких новомучеников миллионы, имена житые, Господи веси. А муки их были не зря. Они имеют власть и силу от Бога, чтобы нас вразумить, научить, спасти. Надо, правда, конечно, и самим что-то делать. Под лежачий камень вода не течет, или, как говорят, Бог не может благословить ваши шаги, если вы не переставляете ноги. Господи, помоги нам молитвами царственных мучеников, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, инокини Варвары, и всего сонма наших русских новомучеников, и отца нашего, конечно, преподобного Сергия Радонежского, великого чудотворца. И великого воина Христова, его же память мы совершаем. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, я представлю наших дорогих собеседников из Александровской епархии, Владимирская митрополия. Это иеромонах Никодим Пудовкин, благочинный Свято-Лукьяновой пустыни, близ города Александрова. Он у нас один раз был, и вы помните, наверное, эту встречу. Я очень рада, что сейчас он снова с нами. Дорогой батюшка, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог да благословит вас в эти вот святые дни. Я очень рад, что нас пригласили сюда, на эту студию, вот, чтобы еще раз мы могли
рассказать о своей святой обители, да, о монастыре нашем,
напомнить о нем, потому что с тех пор, когда я выступал на этом радио год назад. Очень многие из вас как бы помогли нашей обители.
Приехали
сразу,
к вам.
Сразу, да, ощутился приток таких паломников. Вот. И вот сегодня еще раз хочу рассказать немножко о нашей обители. Ну, вкратце, потому что здесь...
Ваша пустынь связана с царской фамилией.
Да, она была основана преподобным Лукианом в 1650 году, но не сразу, а после 10 лет борьбы преподобного Лукиана за основание нашего монастыря. И была она благословлено ее основание в царствование Алексея Михайловича.
О, по его, еще какие времена, да.
Да, по его жалованной грамоте. Вот. Хотя очень много и долго этому противились местные жители, изгоняли трижды преподобного Лукиана с этого места. Вот. Но, тем не менее, вот он сумел добиться, потому что его сослали в Чудов монастырь сначала, и там он уже как святой и аскет, что было очевидно всем, он стал известен, в том числе и царской фамилии, самому царю Алексею Михайловичу, патриарху Иосафу. И вот с их благословения наша обитель возникла.
Батюшка, а ваша обитель в лесу ведь находится, да?
Да, она возникла в лесу. Впервые там чудо произошло от святыни нашей главной, от иконы Рождества Пресвятой Богородицы Лукиановской. Впервые чудо произошло еще в 1594 году.
О, какие времена!
При первом патриархе российском Иове. Вот. Тогда трижды она была перенесена из приходского храма на место нашей будущей обители. Тогда это был лес Псковитинного Рамени, оно называлось, это место. И вот чудным образом трижды она туда переносилась, и благодаря этому чуду этот храм приходской из соседнего села был туда перенесен. Вот. Ну, в смутное время, конечно, он запустел, потому что запустела вся эта местность, и вся Александровская земля.
А потом была восстановлена, да?
Да, и на место этого храма, и на место явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы, пришел основатель нашего монастыря, преподобный Лукиан. Ну, сначала он не хотел не основывать никакого монастыря, а хотел просто жить здесь отшельником. При этом храме, при этой чудотворной иконе. Вот. Ну, так как я уже сказал, ничего у него не получилось. Он был трижды изгоняем местными жителями вот оттуда. Ну, и так пришлось ему таким образом прибегать к помощи царской власти, патриаршей власти, чтобы обитель наша возникла. 10 лет он боролся за возникновение нашей обители, и, наконец, она была благословлена, ее основание, в 1650 году.
Это воля царя, да?
Да, воля царя, именно указом жалованной грамоты патриарха Иосафа. Но особенно благотворил нашей обители царь Федор Алексеевич. Это уже при следующем святом и преподобном настоятеле нашей обители, преподобном Корниле Александровском, который был настоятелем,
иконка, да.
Да, настоятелем нашей обители с 1658 по 1681 год. Вот, Федор Алексеевич был трижды с паломничеством в нашем монастыре. Но это было большое событие.
Конечно, благочестивый царь.
Да. Например, сейчас президент приехал куда-нибудь, что бы сейчас было. А тут сам царь и трижды был в нашей обители, и фактически на его средства было начато каменное строительство, был построен великолепный зимний храм Богоявления Господня с пределом Федора Стратилаты, то есть
святого, в честь его покровителя.
Да, покровителя, царя Федора Алексеевича. И сам царь Федор Алексеевич ненадолго пережил преподобного Корнилия. Он умер уже в следующем, 1682 году. Вот. Ну, потом сам царь Петр I даже, хотя он был, как бы мы знаем, таким жестким правителем, тем не менее наш обитель он тоже благотворил. В его царствовании был построен второй храм в нашей обители, храм Рождества Пресвятой Богородицы, большой каменный соборный храм.
Это в честь явления этой иконы, да?
Украинской? Да, на месте того первого деревянного храма, который перенесли в далеком 1594 году. И вот на освящение этого храма в 1712 году были сестры царя Петра I, это Мария Алексеевна и Феодосия Алексеевна. Вот. Они тоже благотворили и вот были на освящении вот этого нашего храма. И поэтому есть ряд храмов, у которых под крестом на центральной купле расположена корона.
Корона, да. И ваш
храм, так, корона, да. И вот,
царские храмы.
Да, это знак того, что они находятся под покровительством царской фамилии.
А в XIX веке?
Ну, в XIX веке наша обитель стала уже как бы заштатной, рядовой, потому что...
Рядом в Александрове монастырь, да?
В реформы вот Екатерины Великой, конечно, он в чине понизился, наш монастырь. И стал обычным епархиальным
А до революции? Предреволюции?
Перед революцией он был так, довольно большой, вот, известный тем, что в нем находилась чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы, которая и сейчас состоит в списке чудотворных икон. Вот. Особенно она прославилась в конце XVIII века, в 1771 году, когда
кто-нибудь из царской фамилии
город Александров отчима
посещал обитель?
Нет, вот после этого нет. После этого нет. Но в нашей обители есть один новомученик тоже, да, Илья Лукьяновский, преподобный мученик он. Перед самым закрытием монастыря он был пострижен в нашей обители.
Вот. Но, а закрыли когда?
Закрыли монастырь в 20-м году, 1920-м.
А возобновили?
А вновь открыли в 91-м.
Вот. И вы там с 91-го года?
Нет, я, конечно, пришел позже, 10 лет назад всего лишь, но уже 11, да.
Вот. Ну и что же, батюшка, вот сейчас вы живете там в лесу, да?
Да.
Паломники-то к вам приезжают, вот вы приехали не один. Позвольте, я представлю вашего помощника. Да. Как мы с ним уже познакомились, это кандидат педагогических наук, писатель. Он тут радиостанции «Радонеж» подарил книжку «Иван Чай своими руками. Технологии и искусство» и даже привез нам баночку этого «Иван-чая». Вот. Да, две баночки, да. Вот. Вы сейчас там занимаетесь в основном сельским хозяйством, молитесь, да, спасаетесь, да, как да, пустынь.
Да, да, именно. Там свое хозяйство у нас. И вот Евгений очень нам помогает. Именно,
Евгений Анатольевич Даманский.
Витальевич.
Евгений Витальевич, да. Даманский.
Угу. Помогает очень нам со сбором Ивана Чая, потому что он в этом деле большой специалист и может немножко рассказать об этом удивительном напитке. Он тоже как бы такой традиционный наш русский, который пили цари в том числе.
Вот. И на царском столе даже были такие чаи?
Да.
Ну да, раньше называли копорский чай, я не ошибаюсь? Да.
Точно.
Тогда, пожалуйста, Евгений Витальевич, расскажите о вашей книге, о сборе вот ваших трав. А вы что, там в монастыре живете или просто приезжаете?
Нет. Значит, давайте я внесу некоторую ясность, вот, чтобы не было путаницы в образе Даманского.
Хорошо.
Вот. Значит, почему я взял право, да, написать эту книгу? Потому что я по образованию биолог. Я окончил университет, биофак, вот, и, естественно, конечно, разбираясь в растительном и животном мире, вот, то есть как биологу, как профессионалу, да.
И вот эта обитель Лукьяновская, наверное, для вас такая очень роскошная, потому что там трав много, да?
Ну,
и чистое место, экологически чистое, да?
Значит, вот здесь тоже некоторые самоопределения надо. Насчет экологии я не сомневаюсь, там достаточно чистое действительно место. Вот мы вот в этом году уже там собирали Иван-чай, вот, и я с собой, своего товарища взял, и он удивлялся просто вот чистоте, девственности листьев тех, которые находятся там в лесу. То есть там действительно очень чисто, вот, и экологически чисто, будем так говорить. Вот. И, значит, вот с позиции, допустим, если называть меня травник, травами, вот я занимаюсь узкоспециализированно. И в основном я только иван-чаем занимаюсь. Хотя, в принципе, Вот как биолог я интересовался и интересуюсь многими свойствами растений. И с детства, можно сказать, интересовался. И я, можно сказать, вырос в селе. И там, мы, можно сказать, трава и травы. Это наш был подножный корм некоторое время, пока там что-то не созревало. Вот, поэтому у меня опыт есть разный. И здесь вот в монастыре этот опыт пригодился. Вот, и вот в основном, конечно, вот я занимаюсь вот именно
иван-чаем. А почему вы выбрали именно иван-чай? Кипрей, да, называют еще кипрей?
Да.
Или капорский чай?
Но,
чем он полезен так?
Его называют, раньше называли капорский чай, сейчас это название, оно, можно сказать, не очень приживается. Вот иван-чай, вот, более популярный среди народа. Значит, почему, собственно говоря, я остановил на нем свое внимание? Вот. Ну, во-первых, как биолог я увидел, что в нем очень много ценных полезных свойств. Он содержит в себе массу микроэлементов. Вот, то есть для организма истощенного, для нации истощенной, российской, вот, которая прошла перестройку.
И вот, не только перестройку.
Да, и не только перестройку, да, вот все эти катаклизмы, которые вот за
столетия
последние
царской Голгофы,
вот,
да,
прошли, вот, нация как бы очень
ослабла.
Много потеряла, ослабла. И это вот напиток, он своеобразный подарок. Вот его в России очень много. Никакая Индия, никакой Китай не может похвастаться такими плантациями вот чайного растения, как это есть в России. То есть он буквально вот как сорная трава.
Тем более дикорастущая, да.
Дикорастущая. То есть его собирать можно очень много, заготавливать. И в России сложилась очень странная ситуация к этому напитку. До революции этот как бы известный капорский чай ну, фактически был под запретом.
Почему?
Значит, он шел как контрафактный товар. То есть,
подделывали под
китайский.
Подделывали
под китайский. Естественно, тех, кто этим занимался, то их штрафовали, там, значит, вот всякие санкции к ним применяли. Вот, значит, можно обнаружить, здесь я привожу в своей книге некоторые исторические документы, вот, которые говорят о том, как преследовались и заготовители, и реализаторы, и так далее. Тем не менее, вот как контрафактный товар, он поставлялся по всей России и за рубежом. И отсюда вот эти легенды, что, значит, он вытеснил там в Англии, значит, компанию
индийского чая,
индийского
да.
чая там, и так далее. То есть на самом деле его поставляли, но он шел под видом китайского. Вот. И вот о чем я пишу, что история иван-чая фактически начинается вот в наше время, буквально вот последние 5 лет. После того, как он получил государственную поддержку, значит, создаются производства всевозможные и так далее. Вот. И в данном случае вот в монастыре, вот, у меня тоже такая задача, вот, ну, как бы поддержать братью оздоравливающим напитком. Вот,
ну, наверное, не только братьев и паломников тоже. Книга ну, какая нет, прекрасная. Вот я сейчас листаю вашу книгу, и тут не только кипрей. А я знаете, что сейчас подумала? Вот мы любим импортное, да? Народ у нас любит.
Не знаю, я нет.
Ну, я тоже нет. Но мне кажется, Бог дает все человеку там, где он живет.
Это не кажется, это точно.
Это точно, да?
Да. Да.
И зачем нам какой-то чай из Китая, когда мы можем кипрей?
Да.
А как его сушить? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Вот смотрите, я все-таки немножко отвлекусь, да? Вот насчет того, что нам Бог дает, да? Вот это действительно подарок для России. Вот. И если, допустим, для китайца выздоравливающее влияние оказывает китайский чай, да, то на нас он оказывает совершенно другое воздействие. И тем
другое?
Более... Другое. Ну,
отрицательное?
Во-первых, потому что к нам не доходит тот элитный чай, который пьют китайцы. Вот. Настоящий элитный чай делается небольшими партиями. А то, что вот как бы массовым продуктом идет на остальные страны, ну, во-первых, это там, опять же, контрафакт. Вот его вагонами в Россию шлют. нездоровые всякие составляющие присутствуют обязательно. Вот. А во-вторых, значит, наш чай не содержит, вот Иван-чай, он не содержит кофеина, но он обладает другим воздействием на человека, оздоравливающим. То есть за счет вот своей вот сбалансированности витаминов, там, вот, комплексов биологически активных веществ там, и другого, он через это влияет на организм и приводит человека ну, в состояние вот некоторой вот повышенной энергии. Не за счет того, что кофеин там как бы вот стимулирует, вот, а потом неизбежный откат, вот, как говорится, энергетически идет, и человек как бы вот теряет в энергии своей. Вот. А здесь вот как бы вот постепенное и вот такое вот наращивание энергетики и силы человека.
Вот. Да, тем более, что 100 лет мы находимся уже на Голгофе, народ действительно уже потерял те силы, какие были 100 лет назад, и как бы хорошо, чтобы на столе у всех был копорский чай, Иван-чай. Тем более он доступен всем и каждому.
Да, доступен, вот, но опять же, вот, значит, технологии, по которым он делается, я много чего пересмотрел, и действительно, многие берутся за это дело, не у всех получается.
Вот у меня не получается.
Да.
Вот, в монастыре я пила чай, очень вкусный, вот Иван-чай, а у меня как-то вот мы слушаем.
Значит, я говорю о том, что есть некоторые тонкости, которые надо знать, и эти тонкости я привожу в этой книге. Иногда от этих тонкостей очень много зависит. От одной даже тонкости может зависеть, получится Иван-чай или нет. В то же время, вот бывает так, что все получается. Несмотря на то, что вы эти тонкости не учитываете, ну вот у кого какие руки. Кто с какими руками и сердцем к этому подходит.
Это нужно приезжать к вам в монастырь и учиться. А там что, нужно какую-то настоящую духовку, дрова, чтобы... Или нет? Или
не
вы
факт.
Сушите на солнце?
Не факт. Значит, можно сушить в самых различных... Кто какой чай. Если, допустим, вы хотите получить зеленый чай, да, то, значит, можно выбирать температуру, ну, даже на солнце сушить. Вот. Если черный, подойдет все, что, как говорится, все, что может греть. Духовка, аэрогриль, значит, ну, печка любая, и печь русская в том числе. То есть надо приспособиться, и все получится.
А вот вы пишете, что нужно хранить обязательно в каких-то берестяных коробочках, да?
Ну,
желательно.
Как любой или товар, который впитывает в себя посторонние ароматы, если их держать открытым, вот на солнце и, допустим, в таких условиях, где он может как бы впитать посторонние ароматы, то лучше его, конечно, не держать. Поэтому держит его в закрытой таре, вот как я принес, да, допустим. Но лучше, конечно, вот стекло или какие-нибудь другие, которые не пропускают запахи, вот, коробки.
По сроку хранения еще.
По вот сроку?
Обязательно.
Да.
Значит, ведь обычный черный чай, он пропадает через год-два.
А там тоже по-разному. Там тоже по-разному. Есть длительность сроков. Вот пуэр, допустим, хранится 30 лет, и с годами он только как бы набирает на вес золота. То же самое происходит и с этим чаем, кстати. Вот, то есть с длительностью хранения он набирает свое качество, вот, превращается в восхитительный напиток. То есть чем дольше вы его храните, тем более элитный чай будет у вас получаться.
Еще можно и на экспорт отправлять, да?
Ну,
ваш монастырь не собирается этим заниматься?
Это вопрос к отцу Никодиму.
Нет, у нас пока у нас сил мало, нам
вот
бы хотя бы обеспечить себя. Вот. Тем более вот эти вот замечательные соборы, построенные в нашем монастыре, они сейчас пришли в совершенно запустевшее состояние, кроме одного. Всего в нашем монастыре 3 храма.
А служите только в одном, да?
Да, а сейчас действующий только один.
Богоявление Господне. А братьев много?
Братьев сейчас 16 человек.
Мало, да?
Ну да.
У вас как пустынь или как монастырь?
Пустынь. Лукьянова пустынь.
Лукьянова пустынь. А как вам доехать? Паломников вы принимаете?
Принимаем паломников, да.
Только мужчин?
Ну, женщин тоже можем на несколько дней. Там есть у нас небольшая гостиница, но такая довольно аскетическая, потому что удобство там на улице. Вот, вода тоже надо приносить с собой.
Ну, почему? Не на улице, в помещении.
Там... Ну, там все равно выгребная яма.
Ну, понятно.
не такой же туалет. Ну, кто хочет так вот в таких аскетических условиях поподвязаться, это возможно. Там несколько дней, пожалуйста, всех принимаем.
А как доехать?
Доехать из города Александрово, вот, даже можно на автобусе, но, к сожалению, автобус ходит всего 3 раза в день. Утром, днем и вечером. Вот.
А
от Александрова до нас 15 километров.
15 километров? Можно пешком идти?
Да,
можно,
полчаса да. Там на автобусе идет.
Да.
Если... Ну, у вас там рядом и Сергиев Посад, я считаю, недалеко.
Да, совсем
и Александров со всеми святыми
да.
монастырями.
Там Успенский монастырь в городе Александрове Женский, тоже в резиденции Ивана Грозного расположенный.
Да, тоже царская обитель.
Очень известный, да. И, кстати, тоже он основан нашим преподобным Лукианом. Вот, который по просьбе александровских жителей стал там духовником и строителем. Вот, и основал там первое женское общежитие. Вот. Ну, а преподобный Корнилий, он там тем более как бы, его отстроил полностью тоже с помощью царя Федора Алексеевича. Вот, и сделал его самым таким большим и цветущим в округе женским монастырем.
А вы, конечно же, почитаете государя, наверное, как-то особо.
Есть у нас, да, почитаемая икона царственных мучеников. Большая, в этом большом кивоте, конечно, она у нас почитается, и мы, само собой, служим. Вот, и молебны, и службы вот, в эти дни царственных мучеников.
А вот. Летом у вас много паломников?
Да, паломников много, ну, потому что там недалеко дача находится, вот.
А так, населенные пункты у вас рядом с вашей пустынью?
С нашим монастырем единственный населенный пункт – это деревня Лукьянцево. Вот, 20 с небольшим домов. Маленькая.
Зимой там деревня. Есть жители?
Да, есть местные жители, немного.
Вот. И вот, батюшка, вы выживаете, как теперь говорят, я не люблю это слово «выживать», живете за счет своего хозяйства?
Ну, частично, да, большей части, вот.
А какое хозяйство есть, кроме трав?
Овощи выращиваем сами, вот, ну, и молочное хозяйство, конечно, молоко, творог, сметана, масло, все.
Пасека свое. Еще?
Небольшая пасека, да, есть.
Пасека ну, есть?
Конечно.
5 ульев, по-моему.
Да.
А вот мед, который на этом
кипре.
Чае кипре, он особый какой-то?
Ну, это цветочный мед, вот, конечно, он, как и любой мед, обладает определенными целебными свойствами. Вот он. Ну, какие особенности у него? Он вкусный.
Мне кажется, любой мед вкусный.
Ну, есть особые...
Ну, вот иван-чай действительно очень вкусный. Он ничуть не хуже, даже, на мой взгляд, лучше, чем чай, который мы покупаем.
Чай, который заготавливает Евгений Витальевич, он... Совершенно не требует ни сахара, ни меда, ни варенья, ни вот добавок.
Как это? Ни сахара, ни меда?
Даже кипрельного, да?
Почему?
Потому что он такой вкусный и ароматный.
Даже сахар не нужен?
Не нужен, он прям очень ароматный и сладкий.
Евгений Витальевич, но вы светский человек, вы не монах, вы в монастыре только летом живете?
Нет, я вообще там появляюсь не так часто.
На сбор только, да?
Да, да, я в основном, ну, как бы вот такую вот миссию... на себя положил, да, вот миссию пропаганды такого русского напитка, да, иван-чая. Вот для этого я книжку написал, вот хорошую, как говорят друзья. Вот в эту книгу вложился вот мой друг, сакашник еще, мой старый доктор технических наук, он как художник, вот он нашел
да,
образ очень
да,
интересный.
Замечательные вот заставки, такой, великолепные. Вот,
и
ну, это научный труд у вас, я вот уже
да,
не знаю.
Да, он, значит, по сути дела, поскольку мы люди научные, да, вот, то есть здесь все есть, как бы, и наука, и вот опыт, и практика, вот, и поскольку у меня опыт еще был, он такой вот создание, как бы, педагогических, эвристических ситуаций, я эвристику, как бы, и сюда, в эту книгу, в виде проблемных ситуаций, заданий всевозможных, вот, на то, чтобы... как бы была возможность у каждого человека с ремесла перейти на искусство. То есть, ведь книга называется «Технология искусства». Технология – это ремесло. Вот. А искусство – это уже некоторое отклонение от технологий, которые каждый вносит
ну,
сам.
Да.
Вот. И здесь вот по поводу искусства, как бы очень много есть таких заданий, которые каждый может себя попробовать.
А где купить такую книжку? Тираж-то маленький, наверное, да?
Тираж небольшой. Вот, значит, но издало ее неплохое издательство «Омега». Вот, они обещали, что если...
500 экземпляров, но это капля в море.
Если книга будет хорошо распространяться, то они будут допечатать еще.
А где эту книгу? Только в монастыре можно?
Нет, нет, почему? Она сейчас, если вы сделаете клик на эту книгу, вы найдете десятки предложений, в том числе и вот «Лабиринт» там, вот, то есть можно приобрести ее. Я еще пока не знаю, как это получается в издательство, такой небольшой тираж так распространять. Вот она была недавно издана, но получается. Пока, то есть она в продаже есть.
Ну вот смотрите, вы приезжаете собирать только в монастырь эти травы, да?
Нет, я собираю и у себя там. Вот я живу сам в Электростале, в Подмосковье. Вот, то есть я тоже как бы собираю много,
ну,
делаю и
раздаю.
Экология
лучше, наверное, там, да, в Лукьяновой пустыне.
Да, а экология, конечно, вот и чай. Ну, потом не только. Я вот здесь описана ситуация. Вот, кстати, этот послушник на обложке изображен. Вот это во Владимирской области. Вот я там заготавливал чай от Брема, Богородицы Рождественного монастыря, Владимир, вот город. Там скит стоит во Владимирских лесах, где-то километров 60, наверное, от Владимира. И вот в этом скиту вот тоже, значит, очень прекрасные, можно сказать, очень большие пространства, эти засаженные, ну, засаженные, как растущего иван-чая. Вот.
Да он сам растет на каждом шагу, по-моему.
Ну, иван-чай. Можно считать так, да, но не везде, как говорится. То есть вот Россия особенно, а вот уже на юг туда, вот там его, как говорится, не так-то много.
Нам передали, вот пишет нам раб Божий Олег, это к батюшке, наверное, вопрос. Скажите, как решить, есть ли призвание стать священником? Наверное, он к вам в монастырь хочет, это раб Божий. Вы принимаете вообще-то, да, вот
такое? Священство и монашество, несколько разные вещи, конечно. Ну, священником, я считаю, чтобы стать, и, вернее, решить, есть ли у тебя призвание, надо сначала попробовать походить на богослужение, вот, часто, чтобы полюбить богослужение. Вот. Второе, это должна быть решимость послужить людям. Все-таки священник, он как бы... Вот у нас 7 таинств есть в церкви. И вот священство – это такое таинство, которая принимается единственная из 7 не для себя, вот, а для людей. Это служение.
Ну да, вы как отцы наши.
Да, поэтому надо трезво оценить свои силы, во-первых. Во-вторых, решить, есть ли у тебя призвание именно к богослужению, вот, к этим службам. Они потому что очень все насыщенные, с смыслом большим. Вот. Если ты просто стоишь там, отбываешь время, это одно. А если ты именно весь там погружен в это богослужение, это другое. Значит, у тебя действительно есть какое-то призвание. Вот эти вот две вещи должны быть в душе. Решимость послужить людям и любовь к богослужению.
Дорогие братья и сестры, эфир заканчивается так быстро, потому что мы половину эфира, в общем-то, посвятили нашим царственным мученикам. Но еще бы такой день, завтра Елизавета Федоровна, память ее мы будем отмечать, преподобному Сергию Радонежскому. А сегодня вы, наверное, батюшка тоже причащался, наверное, да. Вот, я поэтому попрошу вас почитать сейчас записки наши о здравии и упокоении, батюшка. И хочется поблагодарить всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Это храмы Москвы и Подмосковья, которые нам помогают. Храм Николы в Пыжах. Кстати, они всегда первыми начали почитать царственных мучеников. Батюшка, отец Александр Шаргунов, дай Бог ему здоровья, замечательный священник и почитатель царских имен. Храм Знамени в Ховрине, храм Спаса нерукотворного образа в городе Долгопрудный, храм Александра Невского в Балашихе, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, Троицкий храм в Ивашово. Спаси всех милующих, Господи! И питающих радиостанцию «Радонеж». Эфир дорогой, и как мы держимся, это чудо Божие, батюшка, вы знаете, это чудо Божие, что почти уже вот 30 лет, но мы в эфире. И уже я даже не представляю, как это можно жить, чтобы не звучала радиостанция «Радонеж». Вот записочки о здравии, батюшка дорогой.
И помяни, Господи, и прошу помянуть всех слушателей о здравии рабов Божьих, тяжко болящей Таисии, Людмилы, Виктора, Александра, Алексея, Непраздной, Анастасии, Иулия, Александра, Елисавета, Ольги, Галина, Алексея, Александра, Светланы, Надежды, Елены, Светланы, Анатолия, Непраздной, Анны, болящей Ларисы, тяжко болящей Нины, тяжко болящей Антонины, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Веры с очадом. Вот. Также Максима, болящей Нины, Владимира, Елены, Татьяны, Галины, Галины, Ольги, Людмилы, Николая, Николая, Ларисы, Ксении, тяжко болящей Фатине, Михаила, Ольги, Марины, Отраковицы, Любови, Протерея, Александра с чадами, Схимонехине, Неанила с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, тяжко болящей Натальи и всех сродников. И призываю, конечно, всех, кто хочет вот, потрудиться во славу Божию в монастыре, приезжать к нам в Лукьянову пустынь. Вот. У нас есть сайт Лукьяновой пустыни, где можно найти способы проезда, как проехать, телефоны контактные все. И, конечно, просьба прежде сначала позвонить или написать на электронную почту, вот, если у кого есть желание потрудиться у нас в качестве трудника.
У нас две минуточки остаются. Успеем звонок принять? Алло, добрый вечер. Алло.
Да-да, так это звонок, это я жду, Нина. Васильев, это Большаков, я жду.
Ой, из Екатеринбурга у вас уже 12 часов, поздно мы дозвонились, но что делать? Уже был звонок из Екатеринбурга, скажите, как вы там после крестного хода?
Ну, слава Богу, это праздник русского духа, это победа русской Голгофы, когда государь 100 лет назад победил на русской Голгофе зло и этим спас Россию, будущее русской цивилизации. Так сегодня, в день столетия этого события, действительно было полное торжество. Вот все, начиная от богослужения, которое напоминало тысячелетие принятия христианства, такое по своей торжественности, по чистоте, и заканчивая ну просто таким многообразием народа, что все теряются в оценках. Ну, то есть такого я сколько лет...
Да, вы же постоянно, ежегодно приезжаете, уже лет 30, да?
26-й крестный ход у меня. И вот такого никогда не было. То есть это крестный ход шел широкой массой на две дороги, и не было видно конца. Уже давно служба началась, а хвост его все тянулся и тянулся. Весь монастырь даже не мог принять, просто по площади 16 гектаров не могли принять. Или там сколько, 1,6 гектара.
Ну да, там палаточный городок, да?
Да, на площади везде люди стояли. Они не могли даже войти на территорию монастыря. То есть такое было количество. Не знаю, кто
как. Ой, какой же благодати вы сподобились. К сожалению, вот время уже наше заканчивается, и у вас уже 12 часов. Поклонитесь святой царской Голгофе на Урале. Батюшка, благодарю вас, что вы приехали. Вот записочки о упокоении мы уже не успеваем, наверное, прочитать. Вы возьмете с собой в монастырь.
Да.
И если у вас будет еще желание, приезжайте к нам еще. Угу. И спасибо вам за вкусный копорский чай.
Да, Евгений Витальевич.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Ждем вас 24-го в Славянский центр на вечер, посвященный царственным мученикам. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –